Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным, президентом фонда экономических исследований Хазина, который сейчас является кандидатом в депутаты Государственной Думы. Ну, а представлять его или давать какие-то оценки экономистам-политикам, мы уже запутались в этом, наверное, все вместе. Михаил Леонидович, вот мы в первой части нашей беседы затронули вопрос о будущем Европы. Ну, понятно, это, скажем так, то пространство политическое, экономическое, культурное, которое близко к нам по границе, скажем так, по расстоянию. Ну, и не только. И не только, конечно. И поэтому судьба Европы, в том числе и после тех метаморфоз и катастроф, которые вот вы предсказали, и которые, как вы считаете, в зачаточном таком состоянии уже как бомба заложена, лежит в том числе и под Европой. Ну, давайте попробуем спрогнозировать это будущее для этого континента.
Ну,
включая
давайте.
Россию.
Включая Россию. Для этой части света. Континент Евразия.
Ну, да.
А у нас при этом часть света-то включается до Урала. Поэтому давайте как бы говорить о будущем Евросоюза.
Так, хорошо, Евросоюза. Но в сопряжении с Россией.
Ну, конечно, да. Значит, ну давайте смотреть. Прежде всего, Соединенные Штаты Америки не просто так сказали всем, что контракт ни к чему их не обязывает. Это логика, которую двигал Трамп. Логика раздела мира на валютные зоны. И, соответственно, ухода Соединенных Штатов Америки от ответственности не в своих зонах. Дальше там концепция новой Ялты, которую там, я года три тому назад выдвинул. Но Байден, который шел на выборы как противник Трампа, говорил, нет, мы вернемся обратно в единый долларовый мир. И первые два месяца после прихода к власти, то есть до середины марта, он пытался вернуться к этой теме. Довольно быстро стало понятно, что это невозможно. И тогда он тут же рывком перешел в позицию Трампа, но за одним исключением. Исключение это было то, что он сказал, останется одна глобалистская повестка дня, в которой будут доминировать Соединенные Штаты Америки. Это экологическая повестка. И если вы помните, то на встрече в Женеве ключевой вопрос, собственно, договоренности, которые были такие. Путин в мае месяце, 9 мая, на Красной площади произнес речь, в которой он говорил, на нашей территории, на контролируем, мы будем определять правила игры. Это были как бы предварительные договоренности о повестке дня в Женеве. Но он согласился участвовать в этой самой экологической повестке дня. И Байден согласился. По этой причине мое глубокое убеждение, что там, собственно, были в Женеве достигнуты договоренности, что, ребята, вот это ваше, и вы там что хотите, то и делаете. Не сразу, конечно, но постепенно. Но при условии, что вы участвуете. И таким образом экономически ключевой вопрос, который возник, звучит так, именно вот в этот момент. Он появился раньше, но легализован он был именно вот тогда, в первой половине текущего 2021 года. Высшая лига международной политики будет состоять из тех стран, которые сумеют оформить собственные валютные зоны. И на тот момент это было 4 страны. Это Соединенные Штаты Америки, Россия с Евразийским Союзом, Китай и Индия. Дальше были территории, где непонятно что, ну, типа Ближнего Востока, арабского мира.
А евро?
И зона евро. Почему? Потому что выход Великобритании из Евросоюза означает с точки зрения экономики следующее. Если Великобритания свою валютную зону не сформирует, то она из высшей лиги перейдет в первую. Ну, или, выражаясь по-английски, из первой во вторую. Я сейчас забегу чуть-чуть вперед. 21 числа Тони Блэр, бывший премьер-министр Великобритании, по итогам встречи Меркель с Путиным, написал большую статью, в которой написал, что действие Джонсона ведет к тому, что Великобритания может из первой лиги перейти во вторую. Это может быть и не страшно, но на это нужно смотреть открытыми глазами. Я к этому вернусь, потому что там есть дополнительный контекст. Значит, соответственно,
это было 21 августа, да?
Это было 21 августа, да. Сразу после визита Меркель. Почему? Потому что ключевой вопрос Западная Европа. Восточная Европа – это отрезанный ломоть. Нету сейчас ни у кого денег, чтобы содержать Восточную Европу. Поэтому Запад от нее откажется, Россия ее не возьмет. И там будут происходить крайне деструктивные, деградационные процессы в стиле Афганистана. И те люди, которые там, ну, худо-бедно все-таки чего-то поймут, они будут разбираться, куда они хотят присоединиться и доказывать, что они нужны. за исключением части Украины. Вот часть Украины и Белоруссия, скорее всего, будет принята в Российскую Федерацию, в Евразийский Союз. Ну, в Евразийский Союз Белоруссия входит, так сказать, Новороссия. Там, где русское население. Но с жесткой чисткой прозападных сил, которые будут частично высланы, а частично им будет... Ну, то есть, ну, туда, да, ребята. Вы же как бы за свободу в Галицию туда вот, да? Во Львов. Но они убегут сами. Вот точно так же, как из
Кабула.
И это
будет без российского вмешательства.
Это будет без российского.
Внутри украинской.
Это будет внутри украинская ситуация, да. Ну, собственно говоря, вот как бы русские элементы, да, они все вспомнят. И, значит, бойню в Одессе, и бомбежки в Донбассе, и это все еще будет. И, собственно, поэтому истерика такая по итогам Кабула. Потому что стало понятно, американцы не защитят. Так вот, основной вопрос. Кто будет рулить в Западной Европе? Великобритания? С Лондоном или Берлин. Великобритания, когда выходила из Евросоюза, она понимала, ей нужна валютная зона. План был изначально объединение арабского мира. Ну, может, еще с кем-то. Именно поэтому Великобритания была главным спонсором арабской весны. Нужно было альтернативных лидеров истребить. Вот почему Великобритания планировала, и об этом много писали наши эксперты, например, Андрей Девятов, что, соответственно, нужно ликвидировать Израиль. Ну, потому что объединить арабов можно только под сверхидею. И тут в 2016 году приходит Трамп. Планировалось-то под Клинтон. А Клинтон, в общем, не скрывала. Ну, ликвидируем Израиль, ликвидируем, что там. Пришел Трамп. Израиль не ликвидируется, объединить арабов не получается. И тогда план Б для Лондона — развал Евросоюза. Обращаю ваше внимание, что Трамп поддерживал Джонсона. В отличие от Байдена. Почему? Дело в том, что в 1936 году произошла смена правящих элит в Великобритании. Старые элиты, которые пришли туда еще в конце 17 века с так называемой славной революцией. Ну, исторически это венецианские элиты, которые через Голландию захватили Великобританию. Но, как бы, это совершенно не принципиально. Принципиально то, что в 1936 году с отставкой Эдуарда VIII вот эти вот старые британские элиты были заменены банкирами. Теми самыми, которые вот у нас управили в 90-е, 2000-е годы и до сих пор управляют нашей экономикой и финансами. И которые контролировали Соединенные Штаты Америки до Трампа. С 1974 года с отставкой Никсона до прихода Трампа. И, собственно, снова вернулись к власти с приходом Байдена. В 18 году Джонсон стал премьером, да, я уж не помню. Это возврат тех элит, которые были до 36 года. Поэтому с Байденом у Джонсона отношения плохие, а с Трампом были хорошие. А у предыдущего правительства, у Мэй, с Трампом были плохие отношения. Потому что это разные глобальные элитные группы. У Джонсона задача сделать валютную зону под Лондон. Значит, какая цель? Нужно разваливать Евросоюз. Эта задача была поставлена, и Британия этим активно занимается.
А нельзя просто евро подорвать? Или это неотделимо?
У Британии нет возможности подорвать евро. Она по экономической мощи...
Если не развалить Евросоюз.
Несопоставима, да. А вот что-то другое можно. Я именно по этой причине имеется гипотеза, что ковид это сделано британцами в их лабораториях. Я спрашивал специалистов, есть ли хоть какие-то намеки на то, что ковид – это искусственный вирус. Они говорят, Михаил Леонидович, в мире существуют сотни лабораторий, которые занимаются исследованиями вирусов. Вот этими вот вирусами, которые ковид, занимается всего с десяток лабораторий, ну, занималось до 2019 года. Скажите, пожалуйста, вот вы же вероятностник, какова вероятность, что именно в том городе, в котором одна из этих 10 лабораторий, и самозародится ковид. Ну, она очень маленькая. То есть, одно из двух. Или это утечка из лаборатории, а зная, как китайцы относятся к безопасности, в этом нет ничего удивительного. Или же это спецоперация, при которой созданный где-то вирус специально публично запустили именно в том городе, где лаборатория, чтобы можно было сказать, типа, это они.
Ну, такой след из Америки кто-то и прослеживает.
Да-да-да. Ну, вот...
Из американской
лаборатории. Вот не из американской, а из британской. Потому что... Куи продаст. У них есть лаборатории в Армении, в Турции, в Азербайджане. У них все схвачено. В Грузии. Я просто знаю экспертов армянских, которые эту тему поднимали. Значит, дальше, соответственно, именно экспертов, то есть специалистов по вирусам, а не по политике. Дальше, соответственно, тема вторая – это тема массовых выступлений исламистов. И вот теперь, внимание, самое интересное. Байден поддерживает Берлин. Единственный вариант для Лондона был это договориться с Путиным. Лондон весной сделал 3 попытки. На первую ответил Лавров, на вторую — Песков, на третью практически вообще ответа не было. Ответ был следующий. Ребята, вы скажите вслух, что Литвиненко отравили вы, что Скрипалей отравили вы, ну, еще там кое-что сделали. И после этого мы готовы с вами разговаривать. Джонсон на это пойти не решился, а Меркель, видимо, на что-то пошла, потому что Меркель приехала в Москву. Все, вот 3 месяца Меркель и Джонсон выпрыгивали из штанов, кто первый приедет к Путину. И это, кстати, есть результат работы Путина. Сказать кому в 2012 году, что главы Великобритании и Германии будут как бы наперегонки биться в дверь России с просьбой их принять, ну, никто бы не поверил. В результате Путин принял Меркель, которая начала встречу на русском языке.
И это перед визитом на Украину.
И это, соответственно, демонстрация.
Ну, конечно.
Так вот, ответ последовал незамедлительно. Джонсон объявил 7 российских граждан, якобы причастных к якобы отравлению Навального, объявил против них санкции. Это вот как бы вот типа гад такой, да, не стал с нами, вот мы тогда тебе покажем. Это было 20 числа. 21-го статья Блэра, о которой я уже говорил, в которой он говорит: Джонсон, ну ты проиграл, Путин тебя не пустил, ну скажи вслух, мы проиграли, потому что если у нас нет валютной зоны, то через 5 лет в Евросоюзе будет и Ирландия целиком, и Шотландия, а мелкая Британия будет вообще непонятно чем. У нее даже нефти не будет, потому что вся нефть на шельфе Шотландии. Что с этим делать? Ну, скажи. Это пишет Блэр. Но это еще не все. Последний такой... Ну, видимо, нового вируса у них нету. Почему? Куи продаст. Великобритании было нужно развалить Евросоюз. Ни США, ни все остальные, ни Китай. Без этого вируса могли бы вполне обойтись. Да, они его использовали в разных целях, но их проблемы можно было решать и без него. А вот у Великобритании нет. Им было нужно экономически развалить Евросоюз. Это как раз атака на евро. А вот, соответственно, второй козырь – это атака исламистов, исламистского подполья. И что же мы видим? Алистер Хит, главный редактор газеты «The Telegraph», пишет статью, в которой говорит, что вот возможны выступления исламистов в Евросоюзе. Для чего он это делает? А это отмазка. Когда это начнется, и в Евросоюзе начнут обвинять Британию, он говорит: ребят, ну мы же вас предупреждали.
А события в Афганистане могут подтолкнуть?
Конечно, могут. А беженцы?
Их и так там много в Европе, еще добавятся эти, да.
Да, а, соответственно, мы еще не знаем, кто их...
Критическая масса может быть.
Кто их начнет... Ну, понимаете, опять-таки, нужно понимать, каждая мечеть в Западной Европе — это склад. Туда же никто не ходит, туда же нельзя ходить, это же осквернение святынь. Понимаете, либеральные реформы очень ослабили западные государства. И в результате возникла ситуация, как в поздней Римской империи, когда любой вождь может как бы со своей бандой, там, 20 человек, взять античный город. Вот фокус состоит в том, что любая мечеть в Западной Европе, она при себе содержит такую банду с вождем. Но только они не с копьями, а с, там, со стрелковым оружием, которое у него там в подвале хранится. Ну, со всеми вытекающими.
Мы сейчас говорим о Западной Европе.
Вот картинка. И в результате картина следующая. Значит, у нас, если британский план выгорает, то у вас происходит не просто распад Евросоюза, происходит распад Германии. Потому что в ГДР бывшей нету мечети, и они просто в этой ситуации отделяются, ну, как бы вот жесткой такой полосой. Бавария справится со своими исламистами, она их просто вырежет. И в результате образуется зона хаоса в Западной Европе, которая постепенно доминирует Лондон. Это северо-западная Германия, страны Бенилюкса, Франция, Испания, Португалия, юг Италии. В Восточной Европе тоже хаос по другой причине. Денег из Брюсселя нету, собственного производства нету. Непонятно, что делать. Там голод, ужас, ужас, ужас. И там постепенно как бы с востока такая движется линия фронтира. Да?
Ну, это прям европейский апокалипсис.
Берет под контроль территории, а не государство.
Понятно, понятно.
Вот. Ну, потому что на этой территории бегают банды, которые сражаются друг с другом за еду. А в Центральной Европе образуется, ну, так сказать, такое ядро нейтрального государства под названием Новая Австро-Венгрия, куда входит Северная Италия, Австрия, Венгрия, может быть, Чехия, юг современной Германии, вот, Словения. Хорватию не возьмут. Я даже не знаю, возьмут ли Чехию и Словакию. Могут взять, могут не взять. Это зависит вот от разных обстоятельств. Вот картинка. Значит, еще раз повторю. Это, как называется, образ будущего. Многие с ним не согласятся, многие скажут, что это черти что. Но вы понимаете...
Ну, радикальная картинка.
Я прошу прощения. Книжка «Закат империи доллара» и «Конец Пакс Американо» вышла в 2003 году. Там мы писали о том, что кроме США и Евросоюза будут еще другие валютные зоны. И перечислили страны. Страны эти потом получили название БРИКС. Потом. И, кстати, всех интересовало, а почему Goldman Sachs эти страны объединил? По какому принципу? Я вам могу сказать, исторически, да, это потенциальные лидеры валютных зон. Получится, не получится, отдельная тема. Будет ли латиноамериканская?
Это заявка, я понимаю.
Да, но это как бы, это есть потенциал. Поэтому вы, конечно, можете мне говорить, что я как бы экстремист.
Я этого не сказал.
Но это много кто говорит. Вот, но, понимаете, уже как бы один раз, да, и один раз...
Исторические события говорят о том, что вообще готовиться надо ко всему что угодно. Ведь очень часто, запуская какой-то процесс, этот процесс может у Господь Бог управлять 100%, а он выходит из-под контроля. И вы вот сейчас даже и показали очень наглядно, что и у Лондона многое не получилось, вообще ничего не получилось из задуманного. Как вам кажется, вы коснулись темы ковида, да, если они это запустили, ну, предположим. И вот это получило такой размах. Но у вас, с другой стороны, нету такое ощущение, что сейчас на ковид в целом либеральный дискурс списывает все, что только можно.
Ну, конечно, естественно. Вспомните, 10 сентября 2001 года я написал на форуме журнала «Эксперт», еще не было сайта там, о том, что Соединенные Штаты Америки в силу необходимости на кого-то свалить резкое ухудшение экономической ситуации могут устроить сами против себя крупные теракты. Я имел в виду что-то вроде взрывов как бы вот в Ливане еще где-то, но произошли они в Нью-Йорке. 10 сентября 2000. В интернете это есть, можете посмотреть. У меня на сайте есть даже ссылки на это. Поэтому это не экстремизм, это аналитика. Сейчас очень похожая ситуация. Когда произошел ковид, очень многие правящие лица сказали, о, это же оно!
Да, какое
и теперь,
счастье.
Да, мы ни в чем не виноваты, это все оно.
Да, да, но тогда есть стимул раздувать. Подвергать ковидизации всю жизнь человека.
Разумеется, есть стимул. Но там есть еще целая куча вещей, потому что цифровики, у них эта вот идея цифрового концлагеря, технологическая, они очень активно двигают. Я вам могу сказать сразу, это нереализуемо экономически. Знаете почему? Потому что любой цифровой концлагерь работает только для людей, которым есть что терять. Для людей нищих он не работает. Потому что у них основной вопрос, где поесть сегодня. Вот они утром просыпаются, мыслят, что они будут есть. И в этой ситуации вы не можете ими никак управлять. Понимаете, у них как бы нету гаджетов, потому что у них нету денег для гаджетов. У них нету квартир, они живут в трущобах. Ну и так далее и тому подобное. И при этом еще для того, чтобы вся эта система работала, цифрового концлагеря, нужны люди, которые будут писать эти программы. Вот Сбербанк сейчас разрушает всю систему IT-отрасли России, потому что он резко поднял зарплату программистам, и все убегают в Сбербанк. Почему? Потому что у него уже не хватает людей на то, чтобы поддерживать всю эту хрень, которую он сделал. А если она не работает, то у людей это вызывает бешенство.
Ну, вы знаете, это, конечно, имеет свои последствия и отношение и к вопросу прав человека, так называемых, только таких уже вполне реально орвеловского.
Да. Перестаньте, с каких это пор элиты волновали права
человека? Нет, я сейчас не про элиту говорю, поднимается вопрос. Я говорю, естественно, элиты нет, конечно. Наоборот, я открыл одну из наших либеральных газет и читаю там, честно говоря, даже рот раскрыл. Оказывается, именно название-то какое, прям слово боевое, как в песне, да, послушайте только. Ковид-диссиденты тормозят рост ВВП. И вся статья сваливает вину за экономические потери и прочее, прочее. Сваливает на людей, которые отказываются вакцинироваться. Послушайте, ну, это на уровне какого-то такого системного бреда. Есть ведь разный бред. Вы знаете, если вы системный, если почитать статью, вроде как-то логично. Больше будут болеть, меньше работать, и то тут. Но забывая о том, какие меры были предприняты, с каким энтузиазмом загнали людей в это состояние. Этого ничего нет.
Я в молодости участвовал в больших количествах посиделок либеральных экономистов по разработке экономических программ для России. Причем официально, да, потому что я работал в администрации президента, до этого в Минэкономике, а как бы, И я могу сказать, что это у них норма нести такую пургу. А, к слову сказать, пурга эта стала настолько откровенной, что, вспомните, где-то в феврале месяце, в начале марта, либералы обещали к концу весны, потом перенесли на начало лета, выдать новую программу правительства экономическую.
Ну да, под новую ситуацию.
Да, нету ее. А знаете, почему нету? Потому что они, когда черновик написали и кому-то показали, то эти кто-то пришли в ужас и сказали, уберите это, чтобы это, не дай бог, никуда не проникло. И никуда не проникло.
Хорошо, что есть люди, которые ужасаются этим.
Не, ну потому что, ну как бы... Вы же поймите, они же это принесли, как бы, грубо говоря, потенциальным своим, ну, грубо говоря, принеси, скажем, Кириенко. Вроде как бы свой, ну, вы что, озверели, что ли? Так вот нету, они не могут даже программу написать.
Я что хотел озвучить один вопрос, мы эту тему касались. Это отношение к зеленой экономике. Слушатель спрашивает, такое впечатление, что, продвигая программу зеленой экономики, США прежде всего и их союзники хотят просто облагать зеленым налогом весь остальной мир. К защите экологии это, на мой взгляд, не имеет никакого отношения. Экология здесь играет роль ширмочки. То есть малопроизводящая западная экономика услуг будет дополнена экономикой налогообложения, ну, других стран, да? И они останутся как бы наверху этой пищевой цепочки, превратив Запад в такой налоговый новый постколониализм, да? Вот как вы относитесь...
Я напоминаю,
да,
что в 19 веке Великобритании не хватало денег. Что придумала Великобритания? Наложить аналогичный налог на Китай. Я напомню, Китай еще в конце 18 века был крупнейшей мировой экономикой, но технологически начал отставать. Для того, чтобы это сделать, был использован новый товар. Но сегодня этот товар называется экологическое производство с нулевым углеродным следом. А тогда этот товар назывался опиум. Пресловутые опиумные клиперы в нужный день, когда поспевал мак в Таиланде, везли оттуда в Китай опиум. А поскольку китайцы на первом этапе отказывались этот опиум покупать, и более того, китайское правительство начало борьбу с поставкой наркотиков, англичане начали стрелять из пушек. И первая опиумная война, вторая, третья. И в результате к середине 20 века в Китае были наркоманами 40 с лишним процентов населения, если не больше.
Ну, перекиньте логический мостик к зеленой экономике.
А зеленая экономика – это тот же механизм. Они хотят, чтобы все платили. Какая под этим логика, неважно. Да, они там будут перестройка технологий, туда неважно. Они этого хотят.
Но это еще рычаг управления.
Да, совершенно верно. Совершенно верно.
Кстати, интересно, как только вышла книга Билла Гейтса, который сейчас развернулся просто полностью в сторону экономики, тут же появилась рецензия в «Экономисте», который флагман такой печатный либерализма. У нас тут же с одобрением, прям как по сигналу, выступили Греф.
Да это понятно.
Чубайс. Вот. Ну, это... А где они, очень понятно.
Агентура влияния. Ну, а что вы от них хотите? Это даже не приказ, это рефлекс. Это рефлекторно. Вся проблема состоит в том, что для того, чтобы сделать эту самую, они же не просто предложили сделать налог, они же под него подвели некоторую как бы институционально-технологическую базу, иметь в виду технология финансовая и политическая. И вот эта технология работать не будет, потому что на самом деле нету ни обычных технологий под зеленую экономику, ни уже инструментов политического давления. То есть Путин мог совершенно смело соглашаться на предложение Байдена, он-то знает, что через 5 лет это все умрет естественным образом.
Последний вопрос от слушателя. Как полагаете, какие могут быть в конце концов последствия от роста огромного долга США, который сегодня подходит уже к цифре 30 триллионов долларов? И еще прочитал, что объем финансовых обязательств в мире достиг 2 квадриллионов долларов, а весь объем мировой экономики всего примерно...
Ну, около 90 триллионов, да.
Без учета инфляции. Эта пирамида рано или поздно должна рухнуть или что?
В книжке «Воспоминания о будущем», где я, собственно, описываю современную экономику, все это описано. Проблема не в долге, проблема в стоимости его обслуживания. Стоимость обслуживания сегодня низкая, и по этой причине это не страшно. Страшно другое, что поддержать эту экономику, поддержать спрос, можно только дополнительной эмиссией. А дополнительная эмиссия делается под долги, а долги уже сделать невозможно. В Соединенных Штатах Америки банковская система уже не работает. Банковский мультипликатор упал ниже нижнего предела нормального для экономики. Там. По этой причине я могу сказать только одно, что из-за того, что при таком объеме долга нельзя ставку повышать, держать долг можно, ставку повышать нельзя. А если нельзя повышать ставку, значит, невозможно управлять кредитно-денежной политикой. То есть у них экономика перестала быть управляемой. Поэтому обвал, безусловно, будет. Но причина этого именно общеэкономические закономерности, структурный кризис, а сам по себе долг, если его брать как независимый фактор, тут принципиальную роль не играет.
Ну что ж, спасибо большое. Михаил Леонидович Хазин отвечал на мои и ваши вопросы. Напомню, он президент фонда экономических исследований Хазина. Сейчас он кандидат в депутаты Госдумы. Ну, хотим пожелать успехов вам на всяких поприщах ваших и на всех.
Спасибо.
И вашему фонду успеха, конечно, ну и хороших, надежных прогнозов. Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.